Ну, сегодня мы, братья и сестры, будем говорить, как же и собирались, про чудеса исцеления слепых. Вот, чудеса исцеления слепых – это прямо-таки очень важная тема. Вот мы, в прошлый раз мы говорили отдельно о всех, об основных чудесах исцеления бесноватых. Вот, два занятия говорили. Я не знаю, успеем ли мы за одно занятие поговорить о том, как Господь исцелял слепых. Но посмотрим. Я так вот подумал взять к сегодняшнему занятию эпиграфом слова святителя Григория Двоеслова. Святитель Григорий Двоеслов – это такой знаменитый, известный и очень чуткий толкователь Слова Божия. Вот, и вот в одной из своих проповедей он говорит такие слова. Только телефон играет. Он говорит такие слова. «Чудеса Господа и Спасителя нашего, возлюбленнейшие братья, надо понимать так, чтобы и в истину событий их веровать». Итак, есть истина событий. И сверх того разуметь, что они внушают нам нечто особенное своим значением. Итак, в чудесах есть факт, а есть смысл. Перевожу. Смысловой перевод святителя Григория Двоеслова. Ибо дела его, Христа, могуществом указывают на одно, а таинственностью говорят о чем-то другом. Вот. Это пусть будет для нас сегодня эпиграфом, эти святые слова. И вот сейчас мы будем говорить о телесной слепоте. И, в общем, об этой телесной слепоте. И, конечно, не только как о физиологической ущербности, а как настроил нас святитель Григорий Двоеслов, но и как о каком-то символе, о каком-то знаке. То есть слепота – это больше, чем она сама по себе есть. Что-то больше или ниже, или как сказать. Вот. Но прежде чем говорить о могуществе и о любви, сострадании Бога, чудотворца, и о его могуществе как Бога, прежде всего надо понимать, что сама по себе слепота – слепые люди сами могут рассказать. Это великая, конечно, беда, когда у человека в жизни исчезает целая грань, наверное, жизни. Какая-то часть, какое-то свойство жизни исчезает. Вот. Там, как говорится, люди посчитали и полагают, что 5 чувств у нас есть. Вот. Но вот одно чувство, целая грань человеческого бытия сразу отключается. Это большая беда, большое несчастье. Но, опять же, как показывает церковная традиция, есть такие люди, для которых это вовсе и не беда, а наоборот, даже какое-то средство. Как вот там люди слепые ходят с палочкой, так для некоторых людей святых сама по себе слепота является такой палочкой. Сама слепота – палочкой, с помощью которой можно нащупать духовный мир. Вы этих людей сами прекрасно знаете, этих святых людей. По крайней мере, слышали, может, о таком... святым не буду называть, все-таки в церковной традиции он не канонизирован, он другой церковью канонизирован, которая не признается православными церковью. Но все-таки он человек благочестивый, Дедим-слепец. Вот жил такой, в 4 веке подвижник Дедим-слепец. Он в 5 лет потерял зрение. В 5 лет потерял зрение, но успел научиться читать, а что не успел, родители его рано начали учить. А то, в чем он не преуспел, он потом сам выучился и развил такую память, или от природы такая была, что он наизусть знал. Никто не может сказать, сколько он знал наизусть. Может быть, всю Библию. Вот. В древневосточной культуре было принято тексты наизусть учить и знать их. Вот. Но если не всю Библию, то он знал целые книги, цитировал их и более того, был учителем, преподавал, и весь тогдашний Восток, шел, Ближний Восток шел к нему за советом, ну, одним словом, великий толкователь. Просто потом получилось какое-то недоразумение за то, что он почитал Оригена, которого анафематствовали, под одну гребенку анафематствовали и Дидима слепца. Вот. Но, как говорится, не за его взгляды. Не столько за его взгляды, сколько за то, что он почитал Оригена. Хотя, скажу я вам, этого анафематствованного Оригена, учителя, почитали и Василий Великий, и Григорий Богослов. Они боготворили его. Ну, так вот почему-то история так распорядилась. Вот. Дидим слепец считал, что слепота, наоборот, помогла ему. Не просто знать текст наизусть, он бы их и так бы знал. Талантливый человек. А слепота ему помогла эти тексты чувствовать. Вот в чем дело, понимаете? Ну а что далеко уходить? Взять хотя бы вот Матрону Московскую. Посмотрите, ну ведь слепота ей наоборот поспособствовала тому, чтобы быть чуткой к страданиям людей. Всякий, кто читал такое расширенное житие Матроны Московской, конечно, читал с таким чувством, как его назвать, с умилением, не хочу говорить, но с каким-то очень таким серьезным, глубоким чувством, вот описание, как она девочкой пробиралась, понад стеночками шла, вот, и как над ней издевались, смеялись над ней слепой. Вот, конечно, вот эта слепота, она могла бы ее озлобить, но вот она ее наоборот настроила. Она была обижена родителями, сверстниками, всеми. Но тем не менее, как-то все это поспособствовало тому, что она очень чувствовала людей, сострадала ей. В этом вся причина ее чудотворной силы, только в этом. Не в каких-то там магических или мистических дарах, а просто-напросто вот в этом сострадании людей и чувстве, которое она имеет. Но это вот из наших святых. А если взять еще традиции святых, вот слепорожденных я что-то не вспоминаю, слепорожденных. Вот. А вот, по крайней мере, еще был такой благоверный князь сербский Стефан. Там много князей с этим именем. Стефан сербский, его ослепили, он когда он еще был юношей, ослепил султан турецкий, так что в перспективе он не стал князем и не возглавил сербский народ в борьбе с турками. Вот. Но тем не менее он стал князем, но, естественно, слепой человек уязвимый. Он год смог продержаться у власти, потом его свергли. Вот. Но, по крайней мере, вот слепота помогла ему не озлобиться, а действительно вот, быть верным православию и быть не благоверным князем, так учителем своего народа, понимаете? Вот. Взять хотя бы, вот, вспоминается сразу святитель Лука, воин Есенинский. Видите, и даже слепота не помешала ему быть святым. Вот. Даже более того, вот на иконах есть разные иконографические образцы, разные иконографические образы того или иного святого. Ну, они одинаковые в чем-то важном, но в деталях отличаются. Есть иконы Сергия преподобного и такие, и эдакие, но везде он узнаваем. Так вот и Лука, святитель Лука. Вот у нас в храме сейчас иконы повесили, там он без очков. А так висит иконы, где он в очках. То есть, видите, церковь не смущается изобразить человека с каким-то физическим недостатком на иконе. Как и Матрона Московская с закрытыми глазами, слепая. Как и тот же преподобный Серафим Саровский с горбиком изображается. То есть все это не является некой ущербностью, а наоборот, мы понимаем, что это есть... Одно замечательное средство, посредством которого человек действительно стяжает какие-то венцы святости. Поэтому в этом смысле это все Я прошу прощения. Вот, ну, одним словом, видите, есть люди, которые из этого не делали трагедии. Вот, но, в общем-то, тем не менее, вот мы будем говорить о чудесах. Прежде всего, это все равно дело любви к людям. Все-таки Иисусу жалко людей, которые слепые, какие бы они ни были. Вот, и даже вот мы увидим, Господь исцеляет и даже тех, кто его не просит об этом, слепых. Так вот это и происходит. Но что же здесь удивительного, что Бог любит человека, что Бог могуществен, что Он может исцелить человека, если порожденного может исцелить. Вот. В этом нету ничего удивительного. Богу все возможно. Более того, мы видим некоторым людям, Бог передает эту силу. Он всем их вообще эту силу передает вообще-то. Воспринимают только некоторые. Взять хотя бы нашего святителя Алексея Московского. Да, вот вспомнился. Он ведь тоже вслед за Господом исцелял слепых. Вот, совсем недалеко от нас, да, проехать до столицы Золотой Орды, до тех мест, где святитель Алексей Московский, приплыв из Москвы за Ярлыком, вот, проплывая здесь, мимо места, где наш город будет, мимо моего кургана, вот, исцелил эту самую ханскую дочь Тайдулу. Вот. Это факт. Это факт, потому что именно за это ему дали ярлык, убедил он чудом этим, исцелив дочь хана, он дал ему ярлык на то, чтобы быть митрополитом, благословил его, скажем так, в кавычках благословил. Вот. И в честь этого и был построен монастырь в Кремле, чудо монастырь. Почему чудов? В честь чуда, которое митрополит Алексей совершил вот здесь, в Золотой Орде. Вот. Ну, большевики этот монастырь уничтожили, в Кремле его уже нету, чудового монастыря. Вот, но, вот, то есть нету, в этом смысле, для верующего человека нету ничего удивительного, что проходит, происходят чудеса. И поэтому для нас все эти описания чудес, о которых мы будем говорить, исцеление слепых, они интересны еще своими смыслами. Смыслами. Потому что мы сейчас увидим, что Господь, совершая чудеса, является еще не только чудотворцем, но и учителем, учителем. Вот, собственно, сама по себе слепота, значит, является неким символом. Символом чего-то. Ну вот смотрите, 145-й псалом мы воспеваем, поем, Господь умудряет слепцы. Вот. Ну можно как? Господь умудряет слепцы, а Господь умудряет немудрых. Значит, слепцы это не мудрые, да? Господь умудряет немудрых. А значит, слепцы, о которых говорится в псалме, воспевается, это люди неверственные в вере, непросвещенные. То есть здесь слепота, о которой говорится, символ такого невежества. Вот. А возьмите сам Христос. Вот Христос цитирует пророка Исаию. А пророк Исаия говорит, Исаия, 6 глава, «Огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем». Вот. Понятно, что вот вы здесь и сердце, и глаза, и уши, это все метафоры. Метафоры какого-то другого внутреннего слышания, видения, вот, и чувствования сердца. Вот. Сам Господь неоднократно сравнивает свою благую весть с чем? Светом. Кто ходит днем, и праведная жизнь тоже свет. Кто ходит днем, тот не спотыкается, говорит он. Вот. Почему днем? Потому что свет, кто ходит во свете, или говорит, будьте сынами света. Или в Евангелии от Иоанна в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Все через Него начало быть. И в Нем ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Про что здесь говорится? Не про материальный свет, конечно. Бог наш свет. Поэтому, если мы его не видим, не чувствуем, то мы слепые люди. Вот. То есть, в Евангелии такая вот линия проводится. Вот. И поэтому уже, вот сейчас я процитировал Григория Двоеслова, он и говорит про что? Про то, что слепота бывает телесная, бывает духовная. И говорит про то, что когда мы читаем все эти случаи исцеления, нам важны не только факты, но нам важно то, что в этих фактах есть некий смысл. Григорию Двоеслову вторит Григорий Палама. Вот сейчас я тоже прочитаю его слова, где он под слепотой понимает безверие. Посмотрите, вот такая цитата. «Имеется большое сходство, пишет он, между телесным и духовным прозрением, как из числа слепых, телесными очами. Одни сразу же получают прозрение, другие постепенно. Так и из числа приявших через веру исцеление душевных очей, одни сразу же обрели, как, например, мытарь, другие постепенно, как ночной ученик Господа Никодим. И как из числа слепцов по телу одни единым словом получили исцеление, а другие действием, так обстоит дело и относительно приявших исцеление душевных своих очей. Для одних нужна нужда в чудесах, чтобы они уверовали, а другие верят по единому Слову Божию». Вот, значит, исцеление слепых во всех случаях – это какой-то символ чего-то духовного. А значит, и все обстоятельства исцеления, они нам тоже интересны, будем в них вникать, они тоже урок нашей духовной жизни. Вот. В Евангелии упоминается, трудно сказать сколько, 7, может 8 чудес исцеления святых, может 9. Потому что в некоторых случаях нам не ясно, это одно и то же чудо или разные чудеса описывают евангелисты. Я перечислю вам, что первое чудо исцеления. Двое слепых вот идут за Иисусом после того, как Он воскресил дочь Иаира. И Он исцеляет их со словами «По вере вашей будет вам». Вот первый случай. Второй случай. Господь у моря Галилейского, говорится, исцелил множество народа, больных, хромых, слепых. Это второй случай. То есть множество слепых, наверное, даже исцелил здесь. Детали не уточняет евангелист Матфея. Следующее. Исцеление в городе Вифсаида, слепого человека. Вот. Он постепенно его исцелил. Об этом мы сейчас будем говорить. Следующее – это в Иерусалиме он исцелил слепорожденного. Об этом обязательно тоже мы поговорим. И следующее, пятый случай, он исцелил, приближаясь к Иерихону. По Луке, приближаясь к Иерихону, по Матфею и Марку, выходя из Иерихона. Но это, по всей видимости, одно чудо. Вот это пятое чудо исцеления слепого. Шестое. По въезде в Иерусалим, пишется, когда он уже въехал перед страстями, исцелил многих больных, слепых в том числе. Вот. И еще однажды он исцелил, это седьмой получается случай, бесноватого, слепого и немого одновременно. Все это было в человеке. Но я предлагаю сначала вот посмотреть одно из самых ранних чудес исцеления. Исцеление в Вифсаиде. Вот я, пожалуй, сейчас прочитаю. Этот случай зафиксирован только у Марка. Большая загадка, почему Марк, который написал первым свое Евангелие, а Матфей, когда писал, он сверялся с Марком, и Лука сверялся. И И вот большая загадка, почему же Матфей и Лука упустили? То есть они принципиально опустили это повествование. Ну, можно предполагать, я предположу, вот, но никто этого, конечно, не знает. Марк, 8 глава, стихи 22-26. Вот чудо, которое мы сейчас будем рассматривать. Приходят в Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Приводит к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Видите, он не восклицает, Господи, вижу. А просто говорит, вижу людей, как деревья. Его ж привели, особо не испытывают эмоций никаких. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селение. Ну и пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии, Филиппово и так далее. Вот, видите, такое вот описание чуда. Вот, тут уже у нас могут быть много вопросов. Но знаете, кстати, вот я прочитал сейчас этот текст на русском языке. Это синодальный перевод. Вот, но вот, смотрите, в русском переводе говорится «глаза», а в славянском «очи». Вот, и... Конечно, вот все-таки очень хорошо, когда мы читаем Евангелие на славянском языке. Потому что чтение на славянском языке вот, ну, облагораживает и наш язык, и облагораживает нас самих. Это великое благо. Ну, некоторые, может, не соглашаются и говорят, что хорошо бы на богослужении использовать, ну, русский язык. Но все-таки мне думается великое благо, когда между нашим профанным, повседневным языком, языком, на котором мы, как говорится, скандалим, язык, который, на котором мы там ссоримся или ведем бытовые всякие речи, обсуждаем кого-нибудь. Вот, когда священный язык, с которым мы обращаемся к Богу, как-то отстоит чуть-чуть от этого языка. То есть между ними какой-то зазор, какое-то пространство. Вот. И в этом пространстве, в котором мы обращаемся к Богу в молитве и читаем Священное Писание, вдруг глаза превращаются в очи, рот превращается в уста, рука превращается в десницу. Вот. Как, вот, если перевести, вот мы, Господи, простри руку Твою. Господи, костри десницу Твою. Или Господин, протяни руку Твою. Вот. Ну и так далее. Или отверзу уста моя. Перейдите на русский. Открой рот мой. Вот. Ну, как-то вот, вот такое чувство, конечно, большого дискомфорта, когда так. Естественно, есть и плюсы, и минусы, и... Когда человек на русском языке молится, есть плюсы, но есть и минусы. Все-таки хорошо сделал, проделал небольшой труд привыкнуть к славянскому языку. Вот. Другое дело, что может быть и славянский язык, церковно-славянский язык, на котором мы молимся, тоже может обновляться. Вот. Ну, до каких-то пор обновляться, потому что есть очень слова старые, которые не вызывают у нас никаких ассоциаций. Так вот, Господь, видите, исцеляет, мы сейчас читали, плюет в очи, хотя по-славянски делает плюновение в очи святому, слепому, вот, возлагает десницу свою на очи и на глаза на очи этому человеку. Вот, но ну, все-таки Вот этот текст очень, очень странный, тут может быть много вопросов. Давайте вот я сейчас прочитал, какие вопросы у меня, например, возникли. Вот такие вопросы. Во-первых, что означает совершение этого чуда вне пределов Вифсаиды? Для чего Иисус вывел человека вот из этого селения? Во-вторых, что означают все эти внешние манипуляции? Плюновение в глаза, вот, возложение руки. Потом непонятно, что означает, это что такое? Неудавшаяся попытка с первого раза исцелить. Почему Господь исцелил, сделал что-то очень важное, а человек говорит, я плохо вижу, вижу людей как деревья. Вот. И Господь вынужден еще прилагать силы со второй попытки, как говорится. Не умаляет ли это божество Иисуса? Не является ли эта постепенность причиной, по которой Матфей и Лука вообще решили не упоминать про это чудо? Не совсем, не сразу удавшееся. Но это пока предположим, да? Затем, как понимать повеление Господа, чтобы этот человек, исцелившись, не возвращался в Вифсаиду? А шел, он говорит, домой, видно, человек не из Вифсаиды, но будучи слеп, он там, туда привели Иисуса, в Вифсаиду. Его ж привели. Вот. И вообще он исцеляет непросящего. Человек этот ничего не просит Господа. Когда он чуть-чуть уже прозрел, увидел, он даже Иисуса не называет. Ни Иисусом, ни Господом, ни сыном Давидовым, как другие, вопиют. А он не называет вообще какой-то такой безвольный перед лицом Господа и как бы не хочет исцеляться. Как-то все это очень странно, и вот на эти вопросы можно будет нам как-то попытаться ответить сейчас. Вот. Конечно, эта картина, этот сюжет достоин того, чтобы картину написать. Представляете, вот, как говорится, никогда у этого человека не было такого поводыря. Иисус берет его, говорится, за руку, и ведет его исцеление. Вот эта картина какая, представляете, Иисус ведет человека, поддерживая за руку. Все оглядываются. Вот, все видят странное это шествие из города. Вот, и слепой, конечно, не быстро идет. Слепой медленно идет. Поэтому Господь, который шел в своем темпе, вот в другом темпе идет. В темпе этого святого ведет его аккуратно за город. Вот, это действительно картина достойна того, чтобы ее даже какой-нибудь художник изобразил. Может, и изобразил, но я не знаю. Вот. И, в общем-то, ну, Господь всегда вдохновлял, и он, возьмите у Перова, да, Господь один по берегу идет, ну, всякие картины. Вот. Но, конечно, этот сюжет он особый какой-то. Вот. Но и действительно, разве Господь мог вот пройти мимо? Вот он идет, естественно, в Вифсаиде, с учениками, мимо Вифсаиды. Вот. Вокруг Иисуса люди. Вот. Куда он идет? Может быть, в Иерусалим. Ну, действительно, разве может он, увидев слепого, пойти дальше в Иерусалим, не останавливаясь? К нему подошли, привели слепого. Я думаю, что если бы Господь мимо слепого прошел, то его притча о самарянине, о том избитом человеке, мимо которого прошел священник, левит, вот, эта притча бы Иисуса ничего бы не стоила. В том-то и дело, Господь, вот он сказал эту притчу, уже рассказал ее ученикам, он себя обрек, ну в кавычках обрек, конечно, это все психологизм, но он тоже уместен, потому что Бог стал человеком, и ему все человеческое присуще, кроме греха. Вот. И он, конечно, хотел идти в Иерусалим, но вот вынужден был сбавить темп, взять за руку слепого и аккуратненько увезти его за город. Вот. И вот он плюет этому слепому в глаза, делает плюновение. Вот. Как это понимать? Ну, в этом, может быть, и есть какой-то смысл, но я не встречал и трудно сказать, в традиции таких плюновений не встречается больше до Иисуса в Библии. Вот. Но есть суждение на этот счет святителя Григория Паланы, который говорит, что дело в том, что у этого человека были-то глаза, вот, но в них не было глазной влаги, скажем так. Глаза вытекли просто-напросто. И Господь плюновением возвращает ему влагу. Ну, вот такое понимание. Ну, теперь посмотрим более специфическое такое обстоятельство. Слепой исцелен не сразу. Вот. Одного плюновения вот этого, возвращения этой глазной влаги, оказывается вот недостаточно. Что это значит? Конечно, мы знаем, что если Иисус есть Бог, ставший человеком, то это не может быть связано с какой-то слабостью Господа. Нет, в этом есть какой-то, значит, смысл учительный. Ну, по-разному объясняли библеисты. И святые отцы, и ученые-библеисты. Вот такой был библеист Давид Фридрих Штраус. Не композитор Штраус, нет, а другой. Другой человек с таким именем, библеист. Вот он сам протестант, правда, вот потерявший веру и ставший в конце жизни, в 19 веке, он жил материалистом, гегельянцем. Даже не гегельянцем, а материалистом стал. Вот. Но когда он писал свой труд «Жизни Иисуса», он был еще верующим человеком. Вот он предполагает, Давид Штраус, что это неудачная попытка Марка. Это же Марк описывает. Ну, просто чтобы мы знали, какие попытки объяснить что-то непонятное. Вот такие попытки. Виноват во всем Марк, который специально хотел подробно показать, если хотите, такую технологию чуда, того, как Господь поэтапно исцеляет. И он разбил все это на этапы. Сначала Господь плюнул и возложил руки. После того, как что-то произошло, Господь возложил руки уже не на голову, а на сами глазницы слепого. Вот. И уже после этого человек исцелил. Для чего-то Марк это сделал. Ну, это вот неудачная попытка его описания, полагает. Но вот есть и другие, конечно, объяснения. Еще один, я сошлюсь теперь на еще одного библеиста, уже 20 век, Уильям Баркли. Вот, Уильям Баркли полагал, что это постепенность дидактическая, то есть в этом урок. Ведь только что мы говорили, здесь Уильям Баркли, в общем-то, следует тому духу, тому принципу, который мы сейчас читали у святителя Григория Двоеслова. Значит, во всякой слепоте евангельской и в том обстоятельствах исцеления есть урок исцеления духовной слепоты. Вы посмотрите, здесь пишет Уильям Баркли, действительно есть урок. Какой урок? Духовный. Как человек исцеляется постепенно, так и духовное становление тоже бывает только постепенным. Только постепенным, пишет он. Ну, бывают, конечно, чудеса. Ясно, что Богу все возможно. И человека за одно мгновение изменить. Хотя, может быть, и нет, потому что все-таки человек свободен, да? Здесь, наверное, может, я и поспешил, говоря, что Господь в одно мгновение может сердце человеческое изменить. Может человека сделать здоровым, может воскресить его. А вот сердце человеческое изменить, Бог здесь ограничил себя, провел круг. Вот здесь его всемогущество заканчивается, потому что он сотворил великую тайну человеческой свободы. И вот духовное становление происходит постепенно. Поэтому не нужно от всякого из нас, к нам друг другу, предъявлять такие претензии. Увидел ты, как человек верующий, который 10 лет ходит в храм или 25, вот как-то неправильно рассуждает, кого-то осуждает. Ну, и человек говорит, а еще верующий, еще в храм ходит. Ну, мы все в пути. Мы в пути, в борьбе, и становление наше происходит постепенно. Если бы этот человек, новоначальный, который осуждает церковного 25 лет человека, если бы он увидел, каким он был 25 лет, не помню. Вот, тогда бы он увидел, какой прогресс произошел. То есть становление духовное происходит постепенно. Не нужно отчаиваться, а нужно идти по ступенькам, с одной наступать на другую, опасаться переступать через две ступеньки и знать, что если ты прыгнешь через 10, придется вернуться на вторую все равно ступеньку. Это вот так вот. Вот. То есть, видите, может быть, поэтому и здесь я, и Господь совершил чудеса эти постепенно, чтобы такие церковные люди, как святые отцы, как Григорий Двоеслов или протестант Уильям Баркли, объяснили нам эти принципы духовного становления. Может быть, для этого Господь постепенно совершает чудеса. Он же не только чудотворец, но и учитель. Следующее объяснение, ну оно, в общем-то, тоже предсказуемое. Значит, эта постепенность обусловлена неготовностью и неверием вот этого человека, этого слепого человека. Ведь мы с вами, помните, предполагали, что были случаи, мы предположили, может быть, их и не было, но они могли быть. Что Господь сказал человеку, встань, а человек не встал. Вот. Сказал человеку, прозри, а человек остался слепым. Наверное, было и такое. Вот. Недаром Марк, тот же Марк, который этот случай описал, вот мы сейчас по Марку смотрим все. Вот, евангелист Марк это он и написал. И не мог там совершить никаких чудес. Где в отечестве своем не мог. Вот. И здесь Господь, видите, очень сильно трудится. Очень тяжелый случай. Почему тяжелый случай? Посмотрите. Сейчас мы читали. Не сам пришел, его люди привели. Сейчас еще раз. Приходит Вифсаиду и приводят к нему слепого. Приводят к нему. И просят. Не слепой просит. Ладно, слепой не сам пришел. Хотя мы видели такие, что и сами приползали и приходили. Такие были слепые, прокаженные. Вот. А здесь приводят. Ну ладно, такой он немощной. Но попросить-то он может, а он даже не просит. Поэтому человек, конечно, не готов. Не готов к тому, чтобы быть исцеленным. Ну и, наконец, посмотрите, еще одно доказательство. Первое доказательство, то, что он приходит не сам, его приводят. Второе, он не просит, за него просят. Другое, когда Господь задает ему вопрос, видишь ли что, он отвечает не так, как другие. Он не восклицает, без всяких эпитетов. Ну, говорит, вижу людей, как деревья. Не называет Иисуса по имени. Нету обращения к тому, кто тебя исцелит. Вот. То есть Иисус перед ним как пустое место. Что люди как деревья, что Иисус как дерево, одна тень какая-то перед ним. Вот. И другое.